«То есть прежде ты музыке не училась?» — изумился я.
«Ну как? Вряд ли это называется училась. Пиликала в детстве в свое удовольствие, когда дед мне дайбу подарил. Ну а кто из деревенских детей не пиликал, взобравшись на крышу, чтобы издалека было видно, кому сегодня спасибо за веселье говорить? Мечтала, вырасту, научусь играть получше, уеду в столицу, в самых дорогих трактирах буду выступать. Но это были мечты не о музыке, а о себе. Вот я, взрослая и красивая, сижу возле барной стойки в нарядном лаохе и играю. А все вокруг даже вилки побросали, никто не жует. Так заслушались, такая я прекрасная и вообще молодец. А потом даже об этом мечтать перестала. Взрослые вокруг хором говорили, что все музыканты ленивые бездельники и всю жизнь сидят без гроша, хотя все равно играют при этом в 1000 раз лучше, чем я когда-нибудь научусь. Мне, правда, хватило ума сбежать от родни в столицу, но их голоса я привезла с собой, полную голову, набитую чужими мнениями, как сундук нарядными тряпками, которыми здесь даже полы в хорошем доме мыть стыдно. Одежду-то я быстро сообразила выкинуть, а вот мысли еще долго искренне считала своими и всюду таскала за собой. Музыка не ремесло, музыканты ленивые бездельники, я бездарь, ничего у меня не получится никогда. Счастье, что случайно влипла в историю, завершившуюся ссылкой за колдовство, а то вполне могла бы всю жизнь прожить, так и не узнав, что мне на самом деле нужно. Вернее, чему я нужна. Люди почти никогда этого о себе не знают. Удивительно, правда?
Я кивнул, а сказать ничего не успел, потому что мы как-то внезапно вышли на освещенную тусклыми фонарями поляну, где еще слонялся контуженный великой силой искусства люд. Таниту тут же окружила толпа коллег и просто сочувствующих. Зашумели, защебетали. «Здесь еще наливают? Я тебя обожаю! Куда ты пропала? Где будем отмечать?» Она обернулась ко мне, беспомощно развела руками. «Дескать, ничего не поделаешь, такова моя богемная жизнь». Чтобы не орать, перекрикивая ее друзей, я воспользовался безмолвной речью и сказал: «Самое главное, зови меня на все ваши концерты». «Не сомневайтесь, сэр Макс, этой беды вам теперь не миновать», — откликнулась Танита. Утешенный обещанием неминуемых бед, я высыпал в сверкающий новенький, оптимистически вместительный, но удручающе пустой таз всю мелочь, какая нашлась в карманах, и ушел, не предприняв даже формальной попытки отыскать Карвана, к которому у меня теперь было столько вопросов, что лучше, пожалуй, даже не начинать. Потом. Все потом. Больше всего на свете я сейчас хотел оказаться на своей крыше и посидеть там в полном одиночестве с чашкой кофе, специально извлеченной из щели между мирами, чтобы не заходить за камерой в гостиную. Иногда магия — истинное спасение для лентяев вроде меня. Устроить все это было проще простого. Шаг, и я уже дома, на крыше. Один, как и хотел. Некоторое время я пытался переварить полученную информацию, но ослабленная волшебной силой искусства и невнятными разговорами о каких-то подозрительных вратах, голова наотрез отказывалась делать свою работу и только восторженно повторяла: «Ну ничего себе, во дела!» Я был совершенно с нею согласен, хоть и предпочел бы сейчас подумать нечто более конструктивное. Но тут уже ничего не поделаешь. Родился мной, терпи. Что моя голова охотно соглашалась совершить вот прямо сейчас, так это признать, что попытка извиниться перед бывшими юными правонарушителями дала превосходный результат. Один только концерт маленького оркестра чего стоил. Ну и чего греха таить, приятно было выяснить, что Танита и Карвен на меня совсем не в обиде. И, похоже, изгнание действительно пошло им на пользу, как я и предсказывал. Моей заслуги в этом, конечно, нет, а все равно хорошо, что я не обманул их своей глупой оптимистической болтовней. Упреков Айса это, конечно, не отменяет, а все-таки счет 2-1 в мою пользу. Пока. Я же еще с их приятелем Менки не поговорил. Беседу с Менки я отложил напоследок по одной единственной причине. Послать ему зов было проще, чем остальным, технически, я имею в виду. Потому что я очень хорошо его помнил. Огненно-рыжий, длинный, как жердь. Поди такого забудь. Поговорить с ним, что ли, прямо сейчас? Вслух спросил я у доброй дюжины пустых кружек, успевших скопиться на крыше за пару последних дней.
Во-первых, просто нечестно оставлять парня без моих извинений. Остальным досталось, а он сидит как сирота. А во-вторых, еще более нечестно оставлять меня погибать от любопытства. Я же до утра не доживу, если не выясню больше никаких подробностей.
Кружки выслушали меня без возражений. Хотя, вообще-то, могли бы напомнить, что сейчас уже за полночь у нас. А в Сумоне, небось, вообще скоро рассвет. О часовых поясах мира я до сих пор никогда не задумывался, но предполагал, что теоретически они должны быть. Или нет? Все-таки стопка учебников для начальной школы мне бы совершенно не повредила. Читал бы их на ночь, как сказки, и всем вокруг было бы хорошо. Особенно обитателям далекой страны Сумони в лице рыжего Менки. А так пришлось ему расплачиваться за мое невежество. Он, впрочем, не спал и совершенно не удивился моему внезапному появлению. Тут же отозвался.
«А я как раз сижу, гадаю, пришлете вы мне зов или нет? Друзья уже рассказали, что я за каким-то драным вурдалаком внезапно решил вас всех разыскать», — сообразил я. «Ну да, Танита похвасталась, что вы пришли на ее концерт, а Карвен, что сидел рядом с вами. Хотел бы я тоже там оказаться, музыку послушать и с вами поговорить. Но безмолвная беседа тоже здорово. Я в последнее время часто вас вспоминаю, особенно как вы нас в ссылку везли. Оказалось, что на пикник. Такое было настроение, и до сих пор ничего в этом смысле не изменилось. Что бы я ни делал, все равно как будто еду на веселый пикник. С такой скоростью, что голова кругом. И это здорово упрощает жизнь. Ничего не страшно и не трудно, и самое интересное еще впереди. Давно хотел прислать вам зов и сказать спасибо за это настроение. Раньше я таким не был, это точно. Даже когда колдовал».
«А почему не прислал? Я бы обрадовался».
«Ну так я же и не знал, обрадуетесь вы или нет. А важные разговоры должны вестись только по желанию обеих сторон»,
— серьезно объяснил он.
«Ничего гораздо лучше, чем плохо. Это правило я хорошо усвоил».
«Ишь какой!»
«А важные разговоры — это какие?» — спросил я. «Мне надо знать, чтобы тебя не подвести, а то начну говорить ерунду и все испорчу». «Вы точно не испортите. Степень важности разговора зависит от собеседника. Главное, кто говорит и где. А прочие обстоятельства тоже могут иметь большое значение. А о чем говорить? Это уже дело десятое. Все равно настоящий смысл всегда по ту сторону слов».
«Да, пожалуй», — согласился я.
«Если что, имей в виду, у меня сейчас вполне достойное где. Сижу на крыше мохнатого дома. Отсюда такой вид на старый город, что хочется не то заплакать, не то просто сгрести его за пазуху и никогда никому не отдавать».
«А я на берегу моря»,
— откликнулся Менки.
«У нас скоро рассвет. Небо еще совершенно ночное, но воздух уже розовый, как всегда под утро. Жалко, что вы так далеко, я бы хотел вам это показать».
«Далеко это как раз совершенно не проблема. Если хочешь показать мне ваш рассвет, просто скажи, куда идти. Как это место называется?»
«А что, вы можете быстро сюда добраться?»
— изумился он.
«Изъехав в Сумоне? Ну как? Темным путем так далеко не ходят».
«Еще как ходят. Просто не все. Но то же самое можно сказать о любом деле. Это не у всех получается. Я, к примеру, отвратительно варю камру, но моя немощь совершенно не отменяет мастерства остальных поваров. С темным путем та же история».
«Здорово!»
— обрадовался Менки.
«Я-то сам темным путем даже в соседнюю комнату пройти не смогу, не успел научиться. Но как же отлично, что это в принципе возможно, так далеко им ходить».
«Но только когда точно знаешь куда. Если я просто пожелаю оказаться в Сумоне, одним темным магистром ведомо, в какую лесную чащу меня занесет».
«Я сижу на берегу Аримаранского моря, на дальней окраине города Ачинады. Этот участок побережья не имеет никакого названия, но неподалеку находится вечный вечерний пляж».
«Надо же, как поэтично».
«Да, пожалуй, этой информации вам достаточно? Потому что я не знаю, как еще точнее объяснить».
«Сейчас проверим», — сказал я. Зажмурился, представил, как в темноте под опущенными веками вспыхивают огненные буквы. Уандук, страна Сумони, окраина Ачинады, берег моря. Рядом с вечным вечерним пляжем. Привычно изумился, какой же все-таки кошмарный у меня почерк, даже в воображении, и сделал шаг. Мысленно, не отрывая задницу от подушки, на которой сидел. И этого, как выяснилось, по мере накопления опыта, совершенно достаточно. Долго не мог понять, как мои старшие коллеги это делают, и завистливо бурчал про себя. Пижоны. А оказалось проще простого. Тот самый шаг, который следует сделать, пересекая вставшую перед тобой стену живого черного света, чтобы оказаться в нужном месте, вполне достаточно просто вообразить. Забавно, но так даже легче, после того, как привыкнешь.